по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1154-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня подходим к завершающей беседе по книге пророка Аввакума. Я напомню, что в этом цикле мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Дальше, если вы слушаете нас в прямом эфире, Бог даст, будет следующее. У нас выходные, дальше у нас нерабочие дни. Я не могу сейчас сказать праздничные дни, потому что, нерабочие дни. И потом с 9 марта мы с вами возвращаемся к нашим программам, и мы с вами читаем дальше, мы читаем в Ветхом Завете книгу пророка Сафонии. Книга, о которой тоже очень мало говорят, тоже очень мало проповедуют, и понятно почему. Если пока еще не понимаете, то вот читайте, пожалуйста, заранее книгу пророка Сафонии, готовьтесь к этим нашим беседам, которые нам с вами еще предстоят. Вот, а мы с вами сегодня почитаем также ваши комментарии, ваши письма. Я напомню, что у нас есть группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Вот, в зависимости от того, какая соцсеть у вас работает, вы можете там в этой соцсети наши материалы найти. И также напомню, что у нас уже вышедшие наши программы можно послушать в группе ВКонтакте в аудиоварианте. И вы можете их также найти на нашем сайте theos.fm и в приложении Theos. То есть, соответственно, все, что у нас уже было, вы легко можете найти и услышать. В конце каждой книги мы с вами, или в конце бесед по каждой книге, мы с вами задаемся одним вопросом. Я ставлю перед вами один вопрос. Сегодня, если кто-то из вас напишет по этому поводу, начнем читать ваши комментарии на эту тему. Вот, если не напишут сегодня, напишите сегодня, то в следующий раз. А вопрос такой, что для вас было самым главным в книге пророка Аввакума, что открыл вам Господь, чему Он вас в этой книге, через чтение этой книги, через изучение этой книги научил, что Он вам показал. Как-то, кстати, когда в конце изучения библейской книги, в конце знакомства с библейской книгой, все-таки не изучение, конечно, потому что закончить изучать библейскую книгу невозможно. Вот, в конце первого знакомства с библейской книгой я спросил, а вот что Господь вам открыл через эту книгу, что Он вам показал? И мне написали, что, это же личный вопрос, он мне лично показал. Давайте я все-таки уточню, чтобы на будущее это было яснее. Вот то, что нам вот прямо вот лично показывает, да, оно только для вас. Оно, я не знаю, в ваших отношениях с близким вам человеком. Или даже в ваших отношениях с Богом. Но в ваших отношениях, не для других. Или какие-то действия, которые вам нужно сделать, или что-то, чего вам надо не делать. Так вот, если такие личные вещи, пожалуйста, не надо об этом писать, конечно. Но если вы видите, что то, что Бог показал вам, может быть полезно и другим людям, это вполне реальная история, да? Когда вот мы видим то, что Бог открывает нам, но мы понимаем, что это также полезно и для другого человека. Вот мы хотим этим поделиться. Вот тогда как раз для вас есть возможность поделиться тем, что Бог вам открывает. Поэтому вот удивительная книга. Кстати, сегодня у нас будет удивительная беседа. Возможно, к концу этой беседы вы захотите чем-то поделиться. Пишите также, пока идет эфир, пишите в комментариях. Или уже в среду, в следующую, пишите в комментариях. Для того, чтобы мы могли с вами вместе это обсуждать. И мы могли бы об этом задумываться. Давайте посмотрим ваши комментарии, потому что их было немало. Вот по поводу молитвы, по поводу прославления Бога в молитве. Александр Павлюкевич пишет: с вещами, с которыми не поспоришь. Олег, любая молитва, краткая ли, полная ли, должна в первую очередь светить имя Отца. А уж потом дай-дай. Разве не этому учит нас Иисус? А все оправдания, почему не так, было от лукавого. Вот смотрите, Александр. Уважаемый вы, Александр, вот краткая молитва, самая краткая молитва, да? Господи, помилуй. Понимаете, что мы говорим словами «Господи, помилуй», а вот смысл этих слов, то, что мы вкладываем в эти слова, оно ведь определяется во многом тем, что у нас внутри. Тем, как мы к этому относимся. Ну, что я имею в виду? Да, вот в словах «Господи помилуй» вроде бы на словах не выражается каких-то таких, там, «Боже, ты велик, ты творец всего» и так далее. Но если молитва «Господи помилуй» исходит из души, в которой есть благодарность Богу, то все это, конечно, в словах молитвы присутствует. Ну, например, ведь когда мы действительно понимаем, то есть не просто сказал «Господи помилуй» и дальше побежал, или сказал, ну вот сейчас мне нужна Божья милость, а дальше, или так, мне нужно, чтобы Господь мне что-то дал, вот, да, сходя до того понимания, которое вы осуждаете и правильно делаете. Мне нужно, чтобы Господь что-то дал, поэтому, Господи, помилуй, дай мне, и все, я дальше побегу. Но это же не молитва, это не есть понимание молитвы. Но вы же не можете человеку, который говорит, Господи, помилуй, говорить, слушай, а у тебя вот, ты уверен, что у тебя в сердце есть там одно, другое, третье? Почему ты не сказал какие-то еще слова? То есть про сердце вы можете поставить вопрос, да, для назидания человека. Но ведь даже вот эти два слова «Господи, помилуй», я не буду сейчас... Есть немало книжек о молитве, вот этой короткой молитве. Вот, но я не буду сейчас все это воспроизводить, пересказывать. Но вот давайте просто над этим задумаемся. Да, два слова. Но если мы действительно понимаем хотя бы часть того, что этими словами говорится, то мы говорим вот этой молитвой «Господи, помилуй» и о том, что есть Господь. О том, что Он Господь. Он над всем. Он превыше всего. Он и Господин, Господь неба и земли. Кстати, да, потому что Он Творец неба и земли. И Он Господин, Господь вот этого времени, в котором мы живем, да и всего времени, не только этого. Он Господин, Господь моей жизни, того, что происходит со мной и со всеми людьми. Он Господь этих обстоятельств, в которых я нахожусь. Более того, поскольку Он имеет свою власть над всей этой ситуацией, над всеми этими обстоятельствами, Он каким-то образом почему-то это допускает. Это то, что касается Бога, это то, что касается прославления Бога. Дальше. Молитва «Господи, помилуй» на серьезном уровне, на большом уровне, для многих людей недостижима. Понимаете, для того, чтобы молиться «Господи, помилуй», я беру сейчас самую краткую молитву, ну просто самую, для этого надо понимать и принимать и верить по-настоящему, что Он Господь, Господь всей земли, Господь твоей жизни, и также, что Он дает милость. Но для того, чтобы понять, что Он, и уверовать, что Он дает милость, надо принять, что мы нуждаемся в милости. Потому что, на самом деле, есть немало людей, которые этой позиции не разделяют. Они не нуждаются в милости. Они считают, что все нормально у них и так. Сказать «Господи, помилуй». Я в последнее время, как вы понимаете, очень много переписываюсь с самыми разными людьми. И я вижу ситуации, когда я просто... Ну, и все мы сейчас их видим, да? Вот, ну, я сейчас конкретный пример приведу все же. Я вижу ситуации, когда вот иного способа, иного ответа, кроме Божьей милости, просто не существует. Общаясь с братьями и сестрами в Украине, например, ну, во-первых, конечно, это общая ситуация, это все это общая история, да? Но за последние дни я вижу еще одну вещь. Я вижу, что мы все меньше и меньше друг друга понимаем. Мы живем в разных реальностях. Мы говорим на разных языках. Вот нам становится все труднее договориться. Я веду эту программу. И я сегодня намеренно стараюсь не говорить о том, что там происходит. Знаете почему? Потому что я не понимаю. Потому что я сижу сейчас здесь, я нахожусь сейчас здесь. И вот с этой позиции... Да, сидеть и говорить, ребята, а вот вы вот, вот будете так. Вот вы, как друзья Иова, которые приходили и давали совет. Я хочу понимать, но с каждым днем понимаю, что мне это становится все труднее, все труднее. Что мне остается? Мне остается одна молитва. Мне остается вот эта молитва. Господи, помилуй. Мы вкладываем все это в молитву. Значит, в молитву, про которую вы пишете, дай-дай, ничего вложить невозможно. Она не такая. Она просто доедая. Она исходит из сердца, которое ненасытимо в жадности. Да, мы с вами тоже об этом говорили. Вот эти вот две сестры. Дай, дай. И в этом, Александр, вы правы. Но даже краткая молитва, в которой не сформулированы словами какие-то вершины богословия, может быть совершенно искренней молитвой сердца хвалы. Вот я попытался сейчас сказать на этом, об этом на примере молитвы «Господи помилуй». Но при этом я признаю, и это ну, тоже очевидно, ну как такие вещи не признать? Я признаю, что моя молитвенная жизнь, ну, во-первых, она в принципе не находится на таком уровне, на котором ей должно бы находиться, на котором она должна бы находиться. Вот. И доволен ли я своей молитвенной жизнью? Нет, конечно. Не могу тут говорить того, чего нет. Я недоволен своей молитвенной жизнью. И более того, бывают ситуации, когда вот именно вот это вот «Господи, дай, дай», оно действительно пробивается. Может быть, у вас не бывают, у меня бывают. Потом приходишь к нему и говоришь: «Господь великий, Господь Творец, прости. Прости, пожалуйста, Господи». Вот это самое: «Господи, помилуй». Это ведь от избытка сердца, говорят уставы. Вы же помните, да? Вот давайте этого не забывать. Саша пишет: «Не все хотят меняться ради своего блага. Даже когда предлагаешь и показываешь лучшие стороны, человек выбирает то, что хочет, и частенько то, что вредит. Но когда он понимает без давления, что был неправ, все же задумывается. Порой не сразу, но все же». Да смотри, какая вещь. Саш, ну вот вы показываете, я показываю, мы все христиане показываем лучше. Иисус пришел и проповедовал. Не приняли ведь? Да, вот не приняли, говорили, что что такое, он ест с мытарями. Вот как-то он вообще не такой. И все он делает не так. А другие говорили: что-то мы ожидали, что он от римлян нас освобождать будет. А он нас от римлян не освобождает. Ну вот не приняли. Так что, смотрите, это не новая история. Когда Бог сотворил человека, Бог дал человеку свободу выбора. И кажется мне, что молитва о человеке, которому мы провозгласили Евангелие, которому мы демонстрируем Евангелие жизнью, молитва о таком человеке имеет гораздо более сильное действие, чем любое возможное давление на этого человека. Вот какая-то такая у меня мысль на эту тему есть. Как я думаю, пишет Юрий, обличение должно быть с любовью. Без любви все наши потуги ничего не значат. Да, Библии по голове бить бесполезно. Не работает это. Голову разобьешь, а вот Слово Божие не вложишь. Это действительно так и есть. Разговор с позиции силы – это разговор проигрышный. Именно потому, что вот человек имеет свободу выбора. Более того, ведь если мы возьмем историю христианства, ну, да Боже, было немало времен, и более того, больше, если мы говорим про вот время, да, начиная от времени Иисуса Христа, большая часть времени была такая, что христианство насаждалось как официальная идеология. И что? Да, вот кто-то приходил к Богу, кто-то сдавал экзамены по закону Божию, просто чтобы отстали. А кто-то активно сопротивлялся. Так не работает. А вот через молитву, через действие сердца работает по Божьему призванию. Пишет Ольга Юматова: «Да молчит вся земля пред лицом Твоим, Господи». Это, кстати, очень хорошая, очень правильная молитва, правильный подход к молитве. Ольга берет библейский текст, то, что мы с вами читали, кстати, да, 20 стих 2 главы книги пророка Аввакума. И она преображает этот стих в молитву. «Да молчит вся земля перед Тобой, Господи». Вот Я думаю порой, знаете как, мне бы замолчать. Мне бы не говорить лишнего перед Господом. Перед Господом, понимаете? Тут сейчас уже нет, но раньше было. Перед начальником, да, приходишь в большой кабинет и как-то прямо робеешь. А перед Господом начинаем трещать аки-сороки. Вот это напоминание очень, я думаю, здесь существенно. Татьяна Толкачева пишет: «Руки опускаются, чтобы мы искали силу в нем и меньше надеялись на себя. У всех нас есть слабости, и Бог знает, и, я думаю, показывает, что только в нем сила, в его воле, чтобы не возгордились». Да, вот Бог знает, и Бог показывает. И, кстати, Татьяна, спасибо огромное. Вот просто вы... Ну, это какая-то очевидная вещь, но очевидные вещи порой не осознаешь. Или если осознаешь, то они до тебя не доходят. Вот после этого вашего сообщения, после этого вашего коммента... Татьяна, спасибо, до меня это дошло. Что именно? Руки опускаются, чтобы мы искали силу в нем и меньше надеялись на себя. Руки опускаются зачастую тогда, когда нужно изменить направление, что ли, изменить свое восприятие, смотреть в другую сторону, смотреть на него. Порой, знаете, сейчас, дорогие сестры, дорогие женщины, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что я вам расскажу. Вот, ну, просто не обижайтесь. Мужская конференция... Ну, причем я тут даже не буду говорить, что это уникальный случай. Нет, это не уникальный случай. Но я думаю, что это надо услышать. Даже вот в эти вот суровые наши дни жизнь-то, она ведь идет. Все равно она идет. Короче, мужская встреча, мужская конференция. И, значит, мужчины сидят, сидим мы и общаемся. И задается вопрос, ведущий задает вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего не нравится в ваших женах? Ну, обычно вопросы другие задаются, да, вот как любить жену или что нравится, ну и так далее. А что больше не нравится в ваших женах? Сначала все так стихли. Ну, как-то сложно. Ну, какие-то вещи все равно думаешь. Я уверен, что жен можно спросить, что вам не нравится в ваших мужьях. И у них тоже будет что сказать. И вот один из участников этой мужской группы говорит: мне очень не нравится, когда моя жена суетится. Ну, вот когда на нервах, на эмоциях, на переживаниях она начинает совершать много действий, как он сформулировал это, бесполезных и взаимоисключающих. Ну, то есть, давайте я сначала побегу направо, потом я побегу налево, а потом я еще попытаюсь побежать и направо, и налево одновременно. И сядь, что ты суетишься-то? Не, ну подожди, ну вот надо вот решать, вот это вот решать. Сядь. И вот это вот бывает на самом деле под стрессом. Кстати, у мужчин тоже бывает. Но интересно, что очень многие из нас с этим согласились. Я даже допускаю, что когда женщин спросили бы об этом же, они бы, возможно, сказали, что тоже либо когда мой муж суетится, либо напротив, когда мой муж ничего не делает, он отстранен. Да, вот это вот желание суетиться по-нашему, по-человечески, оно многим из нас свойственно. И вот как раз 20 стих 2 главы книги пророка Аввакума, он про это. Тут были благодарности за служение. Молитесь, пожалуйста, и за нашу команду. Молитесь, пожалуйста, за служение Теос Медиа. Мы очень и очень нуждаемся в ваших молитвах. Нуждаемся всегда. Сегодня нам пожелала Татьяна Князева благословений Божьих, мудрости от Господа и безусловную любовь в сердце каждого желаю. Да, и я думаю, тоже мы об этом будем молиться. Людмила пишет: благословенного доброго дня. Да будет мир Божий в сердцах наших. Что еще здесь? Книга Аввакума еще больше пишет Александр Павлюкевич, утвердила меня в мысли, что Бога надо славить и благодарить за все. И потрясения за жизнь и смерть, смерть близких, за войны. Это очень парадоксально, то, что пишет Александр. Ну вот как раз последние беседы. Помните то, что мы с вами говорили вчера, и то, что мы с вами будем говорить сегодня? Мы вернемся к этой мысли. Смотрите, что Бог делает. Он Аввакуму, который в шоке к нему пришел, который вообще не понимает, что сейчас будет. Вот этому Аввакуму в таком состоянии к нему пришедшему он показывает, а смотри, как я вел свой народ. А смотри, как я действовал в своем народе. А смотри, что было раньше. И какие вещи, какие дела я совершал. Он дает то, что порой называют исторической перспективой. Но история, она ведь его история. История, которую совершает он через людей, да. Но совершает он. И вот в этой перспективе пророк Аввакум может посмотреть на окружающие события. Лариса пишет, с сестрой оказались по разные стороны высокой стены. Сколько теперь времени понадобится, чтобы разрушить ее? И страшно, что можно не успеть. Ну, смотрите, с одной стороны, Господь разрушил стены Вавилона. Иерихона. Вавилон тоже будет разрушен, кстати. И тогда был разрушен, и будет. Так что я, конечно, оговорился, но и Иерихон тоже. Вот, я-то про Вавилон. И, слушайте, будем пребывать в Господе. Будем пребывать в Господе, потому что... А другой-то путь где? Господи, помилуй. Саша пишет, порой просто молчание перед Богом, просто кричит перед Ним молитву в сердце. Да? Молчание, когда кричит молитву в сердце. Это бывает самая оглушительная молитва, когда просто тишина. В радиоэфире тишина недопустима. Сколько так можно? Не больше там 9-10 секунд можно. Но в жизни это же не радиоэфир, да? Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Иисус, мы славим Тебя и превозносим Тебя даже сейчас, когда делать это непросто. Но, Господи, Ты меняешь нас, Ты преобразуешь нас. Дай нам, пожалуйста, открывать Твое Слово сейчас, потому что сейчас, как никогда раньше, нам важно быть с Тобой. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1154-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к третьей главе книги пророка Аввакума. Мы в последней главе этой книги. Мы сегодня уже дочитаем, с вами Бог даст, эту книгу. В прошлый раз мы уже сказали, что здесь, начиная с 3 стиха и до 16 стиха, перед нами представлен постепенно развивающийся замысел самого Бога. Пророк Аввакум говорит нам о том, как Бог работал и работает со своим народом. Надо отметить, что Бог верен, в то время как народ Божий снова и снова проявляет ему неверность. Но даже при этом Бог никогда не оставлял свой народ. И вот как раз сознание этого факта стало для Аввакума ободрением на будущее. И в результате Аввакум написал вот этот гимн хвалы Богу. В этом разделе упомянуты три конкретные человека. В стихах с 3 по 6 перед нами Авраам. Это самое начало истории израильского народа, как раз когда Бог призвал одного конкретного человека
а затем произвел от этого человека целый народ. И дальше мы переходим к 7 стиху, и перед нами здесь Моисей. Кстати, как я в прошлый раз уже отмечал, некоторые считают, что Моисей упомянут еще раньше, и что стихи с 3 по 6 – это не про Авраама, а про Моисея. Лично я все же считаю, что это про Авраама, однако я не думаю, что это очень важно. Я думаю, что это вообще не важно, Авраам там или Моисей. Ну а мы прочитаем 7 стих. «Грустными видел я шатры эфиопские, сотрясались палатки земли Мадиамской». В начале стиха речь идет о шатрах Эфиопии. Ну и кроме того, мы ведь с вами помним, что Моисей, после того, как вынужден был убежать из Египта, жил как раз в стране Мадиамской. Некоторые предполагают даже, что когда Моисей был еще приемным сыном фараона, он вел военную кампанию Египта в Эфиопии. Однако надо признать, что это только предположение, никаких даже косвенных подтверждений этому у нас нет. Ну а мы возвращаемся к тексту и читаем 8 стих 3 главы книги пророка Аввакума. «Разве на реки воспылал Господи гнев Твой? Разве на реки негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?» Вы ведь помните, что Бог открывал израильтянам возможность переходить реки. Вы помните, как они перешли через Иордан, как они перешли также и через Красное море. И вот это, скорее всего, и имеется здесь в виду. И вот здесь на самом деле очень важна вторая часть стиха. «Разве на реки негодование твое или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные?» Нет, конечно. Вот в этом замечательном фрагменте, в этом замечательном поэтическом фрагменте перед нами очень простая мысль. Это не про то, что Бог гневается на моря или реки. Это не про то даже, что Бог разгневался на моря и реки, когда они перекрывали путь израильтянам. Нет, никакого гнева Божия на них не было. Он просто сделал так, что Красное море расступилось. И он также перевел израильтян и через Иордан. Смысл был как раз в том, чтобы провести через все это детей Израиля. 9 стих. «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю». То есть Бог выполнил свое обещание, свой завет с израильтянами. Вы помните, как Бог обещал Аврааму, что произведет от него народ, что Авраам получит благословение и что Бог даст ему землю? Тогда, когда это обещание еще только-только было дано, не было ни одного, ни другого, ни третьего. Ни народа, ни особых благословений, ни земли. Но Бог обещал, и Бог выполнил это свое обещание, даже если для этого понадобились какие-то особые действия. «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам». То есть вот ты это сделал. И конец стиха: «Ты потоками рассек землю». Потоки – это также и реки. Если вы посмотрите на землю с самолета, с высоты, то вы увидите, как реки разрезают землю, подобно торту, на много кусков. Бог сам там, где надо, эту землю разрезает, но Бог точно так же там, где надо, делает, чтобы воды расступились, чтобы народ израильский прошел. Почему он это делает? Да потому что он исполняет свои обещания. И вот в этот момент в еврейском тексте мы видим слово «селах», которое обычно на русский язык не переводится. Это, скорее всего, указывало на то, что снова вступают барабаны, или что снова это крещендо, форте, или уже фортиссимо даже. Важно, чтобы люди услышали, что говорит Бог прямо здесь, прямо тогда. Это замечательные поэтические образы. С одной стороны, Бог готов вести свой народ к преодолению препятствий, к победе над врагами. С другой стороны, Бог и разделяет землю, и соединяет землю именно так, как ему угодно. Это его воля. Кстати, ведь у пророка Аввакума не было никаких самолетов, но он, возносимый Духом Святым, возносимый Духом Божьим, мог увидеть все происходящее сверху, мог увидеть и оценить все это Божьими глазами. Именно поэтому он в начале книги как бы смотрит со своей позиции, исходя из своего положения. И тогда все плохо, все грустно, все странно, все страшно, все непонятно. Ну а в конце книги он, предварительно взойдя на башню и проведя время в таком серьезном уповании на Бога, в серьезном ожидании Божьего ответа, вот в конце книги он уже видит все Божьими глазами. Его взгляд меняется, его мировоззрение становится более широким. Порой говорят, давайте у нас будет широкое мировоззрение. И я не против. Пусть у нас будет широкое мировоззрение, но лишь при одном условии. Чтобы это мировоззрение расширял сам Бог. Вот я не хочу расширять свое мировоззрение без Божьего водительства, потому что это точно будет не туда. Но вот здесь, в книге пророка Аввакума, мировоззрение пророка расширяет никто иной, как сам Бог. Мы читаем 10 стих. «Увидев тебя, встрепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои». Вы помните, что когда Моисей получил от Бога закон на вершине горы Синай, в момент даяния закона гора Синай сотрясалась. И это было настолько страшно, что израильтяне испугались и даже не хотели подходить ближе. Они тогда не хотели, чтобы Бог к ним обращался. Они предпочитали, чтобы Бог разговаривал с ними и дальше через Моисея. Да, они именно испугались. Ну а Моисей получил 10 заповедей, а потом вернулся к народу, чтобы передать им эти заповеди. Вот именно так Бог через Моисея избавил израильтян. Изначально Бог заключил завет с Авраамом, и этот завет он исполнил. И потом Бог заключил завет и с Моисеем тоже, и тоже этот завет исполнил. И исполнение этого завета означало, что Бог вывел израильтян из Египта. А теперь идем дальше и читаем 11 стих. «Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих». И здесь речь идет об Иисусе Навине, конечно. Здесь это совершенно очевидно, даже при том, что, как мы уже сказали, в этом тексте не упомянуты ничьи имена. Потому что, в конце концов, главное здесь дела Божии, а не дела людей. Поэтому имена и не называются. И тут становится сразу ясно, что речь идет именно об Иисусе Навине. Иными словами, свет солнца был подобен сверкающему копью. И это солнце остановилось. Бог устроил так, как ему было угодно. Читаем 12 стих. «Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы». Иными словами, Бог удалил из обетованной земли другие народы по причине их греха. Вы помните, например, что город Иерихон находился в земле амореев. Их буквально разъедали венерические болезни. Это была проблема изнутри. И отчасти это была проблема гигиеническая. Ну, потому что зараза от этих народов могла перейти и дальше. Она могла распространиться. И Бог истребил их с этой земли, чтобы они не перезаражали других людей, чтобы эта чума не распространялась дальше. Да, это действительно была такая санитарная мера с Божьей стороны. Мы читаем 13 стих. «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». И тут есть вопрос. О ком говорит здесь слово «помазанный», то есть «для спасения помазанного твоего»? Либо это два синонима. Ты выступаешь для спасения народа твоего, чтобы спасти твой народ, и для спасения помазанного. И тогда слово «помазанный» относится к народу. Оно описывает народ, то есть народ, помазанный Господом. Но есть еще одно понимание, есть еще одна трактовка. Тогда «помазанный» – это Мессия. Я стою именно за такую трактовку, я понимаю это именно таким образом. Что же тогда получается? Ты выступаешь за спасение народа твоего, и дальше за спасение помазанного твоего. Почему? Да потому что Бог сохранил свой народ и берег свой народ. и сохранял остаток этого народа как раз с той целью, чтобы через свой народ привести в мир Мессию. Понимаете, какая штука? Спасение народа Израиля – это также гарантия того, что спасение придет ко всему миру через Мессию. Поэтому спасение народа и спасение помазанного. И этот стих также оканчивается словом «селах». Оно тоже указывает на кульминацию. Остановись, послушай, потому что это высшая точка. И наступает она именно тогда, когда речь заходит о Мессии, о помазанном. И как же еще можно петь о Спасителе? Как еще можно прославлять Бога, избавившего свой народ из Египта во времена Моисея и введшего израильтян в землю обетованную при Иисусе Навине? И надо понимать, что все это были дела Божьи, исполнение Божьего обещания. Идем дальше и читаем 14 и 15 стихи. «Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая, поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод». И вы помните, как воды реки Иордан расступились, когда Бог привел израильтян в землю под руководством, кстати, Иисуса Навина. И вот что получается в словах пророка Аввакума. Бог вел раньше. Это вот такая историческая справка, причем историческая справка, написанная в поэтической форме. Бог вел раньше, и, соответственно, Бог проведет и сейчас. Интересно, что даже к концу книги пророк Аввакум точно не будет знать, как будет выглядеть это Божье водительство. Но он знает, Бог проведет и сейчас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут перед нами как раз ответ пророка Аввакума, который он дал Богу. И я понимаю, что мне не хватит силы, знания и мастерства, чтобы представить этот фрагмент Божьего Слова так, как должно. Да, друзья, это великие стихи Библии, великие стихи Священного Писания. И я молюсь, чтобы Бог мне все же дал возможность хоть сколько-то донести до вас красоту, величие и смысл этих слов. Давайте сначала прочитаем этот фрагмент целиком, с 16 по 19 стихи. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя. И на высоты мои возведет меня. И приписка в конце начальнику хора и в некоторых переводах на струнном инструменте. Итак, пророк Аввакум рассказывает нам о своем личном опыте. В начале книги, кстати, ведь тоже был его личный опыт. И вот тут перед нами положение пророка. И он говорит о своей реакции на происходящее. Знакомо вам такое, когда внутри, в животе, все как будто сводит, сжимает сильной рукой от ощущения надвигающегося бедствия, наступившего кризиса? Вот именно это и испытал Аввакум. Давайте еще раз перечитаем 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя», да, то есть задрожало все внутри. «При вести о сем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Наверняка у вас бывало или бывает такое, что вы можете говорить лишь дрожащим голосом, а губы и голос вас не слушаются. И ноги дрожат, и руки дрожат, и душа вот действительно уходит в пятки. Это именно то ощущение. Да, друзья, мне такое знакомо. Причем в разных ситуациях, в трудных ситуациях, реально трудных, или в совершенно нетрудных ситуациях. Например, в подростковом возрасте во дворе при встрече с командой парней, которые крепче и сильнее меня, душа действительно уходит в пятки. Или когда не понимаешь, куда катится мир, что происходит в жизни, когда не понимаешь, что вообще будет, к чему вообще готовиться. Понимаете, готовиться можно, когда есть понимание к чему. А что, если такого понимания нет? Я совершенно уверен, вы и на своем опыте тоже знаете, что это такое. Парализующий страх, когда дрожат ноги и руки, когда дрожит голос, когда почва уходит из-под ног. И мы читаем также «Боль проникла в кости мои». Это значит, пророк не мог стоять, ему пришлось за что-то держаться. Я еще раз перечитаю 16 стих, и мы сделаем акцент на заключительной части стиха. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Иными словами, пророк Аввакум понял, что грядет суд, и будут долгие и трудные времена расплаты за грехи иудейского народа. И в этом контексте пророк Аввакум говорит: «Что бы ни случилось, я буду все равно радоваться в Господе, буду радоваться Богу спасения моего». И знаете, это ведь невероятно современно. Я иногда получаю ссылки на статьи, где говорится о том, что Бог дает по молитве. Ну, типа, Он даст вам богатство, Он даст вам успех, карьеру, здоровье, признание, все, чего вы хотите. Но я на этот счет так скажу. Бог – это вам не супер-Дед Мороз. И наш Бог сегодня делает совершенно конкретные дела. И если вы хотите найти ответ на свои проблемы – то этот ответ и есть сам Бог. Просто Аввакум с самого начала задавался вопросом: почему? Почему ты делаешь такие дела? Почему позволяешь мне видеть зло? Почему так ничего и не сделал, чтобы все это остановить? И Бог привел Аввакума на сторожевую башню и позволил ему увидеть, что Бог делает на самом деле. И Аввакум говорит: «Я буду ходить с Богом». Я не знаю, какая для вас самая главная сегодня проблема. То есть я знаю, какая она для меня прямо сейчас, когда я записываю эту программу. Но ведь ее будут слушать и через месяц, и через год, и через 5 лет, Бог даст. И вот я не знаю, с чем сталкиваетесь сейчас вы. Однако в любом случае скажу так. Бог – решение вашей проблемы. И вы можете иметь веру, полное доверие Ему. И у Бога есть цель для вашей жизни, для жизни каждого из нас. Бог намерен этой цели достичь. Вы можете доверять Христу прямо сейчас, где бы вы ни находились, что бы вокруг вас ни происходило, что бы с вами ни происходило. И когда вы полагаетесь на Христа, Он преобразует вас по образу своему. Бог намерен сделать нас подобными Христу. Не случайно апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 глава, 28-29 стихи: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Итак, Он предопределил быть подобными образу Сына Божия. А значит, вечная цель Божия состоит в том, чтобы сделать вас и меня подобными Господу Иисусу Христу. Давайте прочитаем на эту тему еще в одном месте Писания. Это второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вы слышали? Преображаемся в тот же образ от славы в славу. Итак, у Бога есть для вас цель, кем бы вы ни были. Кстати, совершенно неверно говорить, что кто-то в Божьем плане важнее, чем вы, потому что Божья цель для этого человека больше, существеннее, важнее, чем цель для вас. Нет, друзья, вы настолько же важны в Божьем плане и Божьих целях, насколько и любой другой человек, который жил, живет или будет жить на этой земле. Да, Бог хочет уподобить вас Христу. И также в первом послании к Коринфянам, 15 глава 47 стиха, мы читаем: «Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Иными словами, Бог буквально сделал нас людьми, взяв все необходимое из земли. Однако не в этом была Божья цель. Да, мы земные, но Божья цель для нас намного больше и выше. Ну вот, например, представьте себе, Микеланджело смотрит на большой, некрасивый, неуклюжий, грязный кусок необработанного камня. Но через полгода перед ним уже не этот кусок камня, а статуя Давида. И знаете что? У Бога есть цель для нас с вами. Да, мы земные, но у Бога небесная цель. Идеал художника – это Святой Дух, который преображает нас. Ну а резец – это Божие воспитание и даже Божие наказание, если надо. Ибо кого Бог любит, тех и наказывает, как мы с вами уже читали. И мы можем сказать вместе с псалмопевцем, читая 76-й псалом, 15-й стих: «Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов». Да, друг мой, именно Бог есть ответ на мой и ваш вопрос, решение наших проблем. И кто бы вы ни были, и где бы вы сейчас ни были, вы можете радоваться в Господе, радоваться в данном им спасении и говорить вместе с пророком Аввакумом, который ведь в начале книги был пессимистом: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Книга пророка Аввакума открывается в скорби, завершается в славе. Открывается вопросительным знаком, а закрывается жирным таким восклицательным знаком. Она завершается вот этим замечательным псалмом. Да ободряемся и мы сегодня великим Божьим Словом. И да не забываем мы сегодня о великом Божьем деле. Мы с вами продолжим наши встречи уже в следующий раз. Мы будем читать книгу пророка Сафонии. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.